Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. И приветствуем нашего гостя, протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 мучеников Севастийских, главный редактор портала «Наследник онлайн». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Максим, хотелось бы поговорить на такую тему.
Веселую.
Да, не очень часто встречающуюся в беседе со священником, о чувстве юмора в жизни христианина православного. Если человек приходит в церковь в сознательном возрасте, очень часто он сталкивается с тем, что вокруг слышит разговоры о том, что вот главное – это покаяние, слезы о своих грехах, вот Христос в Евангелии нигде не смеется, и у него складывается такое ощущение, что церковная жизнь, она как бы не то, что ставит смех в такой разряд табуированных тем, ну, как-то не особо уместно там смеяться, там о другом. В то же время сразу приходит как-то контраргумент в голову. Если человек сотворен по образу и подобию Божию, и если человек наделен чувством юмора, то, значит, юмор присущ Творцу, или как?
Ну, слушайте, это вообще такой, как бы, такой силлогизм вы сейчас построили, и сразу несколько тем затронуто оказалось. Я сначала, пока вы рассказывали об одном, хотел сказать, я сейчас не могу не отреагировать на последнее ваше замечание, а то, что с чего вы начали, оставим тогда чуть-чуть на потом. Вот знаете, Иоанн Дамаскин, автор точного изложения православной веры, церковный писатель, святой середины вообще церковной истории, то есть это такой пик, можно сказать, завершение такого святоотеческого наследия, обобщение его, первая такая схоластика, но еще вот основанная на святых отцах, он замечательно говорит, что состояние человека можно разделить на три вида, как бы, на естественное, на противоестественное и на сверхъестественное. Так вот, человек был сотворен по образу и подобию Божию в раю, и там святость была его естественным состоянием. Вот. А что такое противоестественное, подумать? То есть для него любой вот наш в современном понимании грех был противоестественен. А мы сейчас с вами, после грехопадения, для нас естественным являются совершенно другие вещи. Для меня естественно хотеть есть вредные для меня там, быстрые жиры и аминокислоты. Для меня естественно, к сожалению, там, походствовать на чужую жену, завидовать чужому благосостоянию. То есть грех сейчас в нашем с вами состоянии после, собственно, вот грехопадения Адама и до конца истории человеческой в том виде, в котором вот мы сейчас ее знаем, до второго пришествия, для нас естественно. Естественен грех. И поэтому апелляции к тому, что вот раз люди смеются, это естественно, это хорошо, я бы все-таки не стал. Это такая вот такое вот. Другой вопрос: смеялся ли Адам в раю? Вот. И тот же Иоанн Дамаскин говорит, что да, для нас, например, вот он размышляет, например, о семейной жизни, говорит, что семейная жизнь для человека естественна. Блуд или там всякие противоестественные, мы так их и называем, отклонения, не противоестественные, а монашество сверхъестественно. Вот. Поэтому вот, когда мы говорим про естество, нам надо это как бы в голове держать, мне кажется, и понимать, что вот то, что мы сейчас для себя считаем нормальным и естественным, вовсе не обязательно таковым хорошим является в очах Божьих. Это я не против пока смеха, вот. А если как бы теперь говорить о том, с чего вы начали по поводу, то действительно история церкви, она вот вся фактически 2000-летняя история, и никто тут ничего и возразить-то не скажет, что покаяние – это главное. Что мы, для чего мы приходим в церковь, это покаяние. Другой вопрос, что покаяние может по-разному восприниматься. Покаяние может быть со слезами, покаяние может быть радостным, несмешливым, но радостным. То есть, когда мы радуемся о воскресшем Христе, например, поем «Христос воскресе», наши сердца наполняются, я, простите, такими как бы словами говорю, красивыми, радостью и ликованием, вот, но и это не значит, что мы не каемся. В этот момент как раз, может, и наибольшее покаяние совершается, когда мы радуемся, чем когда мы просто плачем о своем несовершенстве или о своих грехах. Но без покаяния никак нельзя. Кроме того, церковь, особенно там средневековая церковь, очень четко усвоила слова апостола Павла. Я сейчас тебе даже позволю их процитировать. Вот, апостол Павел в послании к Ефесянам пишет: «Пустословие, смехотворство, и сквернословие неприлично вам, а напротив, благодарение. То есть мы видим, что смехотворство апостол Павел ставит в один ряд вообще с пустословием и сквернословием. Вот. И это как бы слова Священного Писания Нового Завета, которые для нас с вами являются прямым указанием, что смехотворство неприлично вам. Так же, как и сквернословие. Про сквернословие вопросов нет, как бы, наверное. Хотя кто его знает? У нас тут, знаете, как-то с молодежью пару лет назад вышел серьезный очень разговор об экспрессивной лексике. Я понимаю, что это не сегодняшняя тема нашего разговора.
Экспрессивная.
Экспрессивная лексика. Там, насколько вот для христианина это возможно сказать «елки-иголки», повторяя след за крошем, или еще что-нибудь. Вот и где граница? Вот, то есть это вот по поводу... Тут тоже целая тема отдельная может быть. А со смехом, смех вообще действительно, больше того, знаете, интересно, вот я специально перед тем, как идти сюда на передачу, заглянул не куда-нибудь, а просто вот в Википедию, в интернете. Там написано, что смех – это непроизвольная реакция человека. Не просто естественная, как вы сказали, а непроизвольная. То есть еще подавить свой смех мы, наверное, в некоторых ситуациях можем, и то не всегда. Иногда смех прорывается в самой ненужной для нас обстановке, мы никак не можем с ним справиться. И наоборот, вызвать его мы не можем. То есть вот сейчас давайте мы захотим и посмеемся, там ха-ха-ха-ха-ха. У нас же не получится. Вот, ну, разве что
нужно,
вот вы сейчас улыбнулись.
Нужен раздражитель, надо... источник. А? Нужен источник, раздражитель.
Да, и он должен так на меня подействовать, чтобы я действительно непроизвольно засмеялся. Вот, поэтому вот тут еще одна такая собака.
А вот смотрите, я о чем сейчас подумал. Вы упомянули, я, честно говоря, никогда на этом внимания не фокусировал, на этих словах апостола Павла, а вот смехотворство, что он ставит в один ряд с пустословием и сквернословием. А можем ли мы подробнее поразмышлять о том, что такое смехотворство? Я вот вспоминаю, например, что часто приводит такой факт, что святые отцы, там Василий Великий, например, очень резко негативно высказывался об античном театре, как вот о неком представлении массовом. На этом основании делается вывод, что все святые, ну, или там святые вот классической эпохи, в принципе, плохо относились к театру. На этом фоне Сергей Аверинцев, уж кто-кто знает античную культуру, замечал, что а какой еще могла быть реакция, если застали святые отцы уже исход античного театра, последнюю фазу его разложения, когда уже всему высокому там комедиям и трагедиям Софокла, Еврипида и Эсхила на смену пришли достаточно пошлые комедии времен упадка античной культуры. Этот театр отцы видели, этот театр не критиковали. И не надо делать такое расширение на все. В принципе, вот о каком смехотворстве говорит апостол? Значит ли это, что весь смех как таковой, в принципе, недопустим?
Можно я просто вот в качестве реплики? Но мы очень часто обращаемся к посланиям апостола Павла. Нам проще как-то на этом уровне рассуждать. Но, в принципе, в Евангелии же есть другой эталон. Да? Там есть Христос, который начинает свое служение такое публичное, с приход на свадьбу, с претворением воды в вино. Но я как-то с трудом представляю, что на свадьбе, да еще выпивая вино, люди сидят с какими-то такими серьезными лицами, и никто там не занимается смехотворством. Но в то же время Господь выбрал вот такое свое явление людям именно вот в этом качестве.
Слушайте, вот интересно, я не ожидал, что наш разговор сложится так. Наверное, я сам занял такую позицию, что я сейчас буду на смех наезжать, а вы будете пытаться его защищать. Ну, давайте продолжим именно в таком ключе, не возражаю.
Но мы тоже не настаиваем на таком
распределении ролей. Всегда радуйтесь. Безусловно, свадьба – это радость. Вино вообще в общечеловеческом, сейчас меня, наверное, начнут бить всякие общества трезвости, и правильно сделают, но вообще вино – это вот в общечеловеческом таком понимании, это символ радости. Так же, как хлеб – символ сытости, вода – символ очищения, елей – символ исцеления. Ну, независимо даже от культуры, фактически, вот если мы говорим о хлебе, мы говорим о сытости. Да? Если говорим о вине, мы говорим о радости. Апостол Павел говорит, всегда радуйтесь. Безусловно, Христос радовался и призывал к радости людей, и апостол Павел прямо говорит, всегда радуйтесь. Вот. Но вопрос, знаете, на свадьбе много чего происходит. И, например, в одном средневековом таком поучении священнослужителям, вот я много чего по этому поводу прочитал, когда еще сам был молодым священником, и надо же понимать, как себя вести в той или иной ситуации. Вот. И там есть такое поучение, я не помню, где конкретно, вот, но там четко есть такое поучение, что священник может присутствовать на свадьбе до того момента, как начнется пение и плясание. То есть вот на такой части, когда мы сели, возгласили здравицы, радуемся, там, за родителей, может быть, выпили, может быть, там, еще что-нибудь. То есть я даже про питье ничего не сказано. Выпить можно, радоваться. Но когда начались пляски, и, наверное, когда поножовщина началась, переворачивание столов и драка с соседней деревней, это тоже уже, значит, и священнику стоит удалиться, да и вообще православным христианам в этом безобразии принимать участие не стоит. Поэтому, опять-таки, вопрос о смехе. Понимаете, смех... Давайте мы сейчас к сути немножко подойдем. Смех ведь разный бывает. Я, например, могу увидеть калеку на улице и посмеяться над ним. Я могу увидеть новую прическу Кости Мацана и тоже над ним посмеяться. А он может, так сказать, услышать...
Это будет справедливо.
Как я глупость какую-нибудь сморозил, и публично, может, и не посмеется, и не упомянет это, а там день с кем-нибудь пересудит об этом. То есть смех бывает разный. Смех бывает злой, смех бывает хамский, смех бывает оскорбительный, смех бывает высокомерный, смех бывает пошлый. Знаете, вот большинство в современном, вот если мы посмотрим, я не знаю, там какой-нибудь, мне не платило ТНТ, какой-нибудь Comedy Club включим, вот, и посмотрим, над чем люди смеются. Вот самые популярные, там, миллионы просмотров, там, десятки миллионов, над чем смеются люди? Однозначно 90% это пошлые шутки. Именно пошлые шутки ниже пояса. Это смешно. Вот. Это вызывает как бы смех. Мы говорили, непроизвольная реакция. То есть вот как людей рассмешить? А почему именно эта тема там вызывает смех? А потому что она до сих пор, в общем, совершенно справедливо табуирована в нашем обществе. А смех, вообще, он играет такую своеобразную роль, на самом деле. Я не специалист прям по смеху, но вот то, что, как я это себе понимаю, что когда то, о чем мы не можем нормально сказать, то, что мы не можем спокойно обсудить, то, что у нас каким-то образом зажато, спрятано, табуировано, в частности, может вырываться и в виде смеховых каких-то вещей. Это и относится ко всякой скоморошей культуре. Почему анекдоты про власть появляются, например, когда власть начинает завинчивать гайки. Вот, когда все достаточно свободно, то анекдотов, они есть, конечно, но их немного, и они такие какие-то спокойные. А вот серьезные анекдоты начинаются, когда власть все, так сказать, зажала, свободное, допустим, слово выражение зажато, и все это уходит в частушки, в анекдоты, еще куда-то, в какой-то, вот, так сказать, в скоморохов тех же самых, если брать средневековую, допустим, Русь, да, когда, так сказать, вот надо было посмеяться, поэтому смех, он свидетельствует о некой зажатости, неестественности как раз, вот, и таком попытке из нее как бы выйти. Именно поэтому Христос никогда не смеялся, потому что он-то был совсем не зажат. Вот, и он был совершенен и абсолютно естественен. Ему смеяться самому, мы даже, наверное, не можем себе представить его именно смеющимся, улыбающимся, да, радующимся, да, там, я не знаю, можно ли употребить слово веселым, в хорошем настроении, я бы сказал, тоже да. Вот, а вот там смеющимся или там, да, вот так, наверное, вряд ли.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 мучеников Всевостийских, главный редактор портала «Наследник онлайн», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот, мне кажется, вы нас подводите к очень какой-то важной такой методологической черте. Вот вы сказали, что Христос, мы можем представить его радостным, в добром расположении духа, но не смеющимся. Где здесь главный водораздел? То что тогда мы понимаем сейчас, то, что вы сейчас понимаете под смехом? Что-то все-таки более такое инстинктивно низменное, унижающее, как бы вот в чем нет любви и доброты, в чем есть скорее какое-то самопревозношение над кем-то, которое часто возникает в смехе, или что?
Ну, я уже сказал, что смех бывает разным. Вот. Причем, знаете, я сейчас немножко скажу в защиту смеха, еще как бы чуть-чуть. Вот я очень многим людям советую то, что всегда советую себе. Я помню замечательную песенку еще из советского времени: «Пускай капризен успех
выбирает».
Да, из тех, кто может первым посмеяться над собой. Вообще, допустим, слишком серьезное отношение к себе я за добродетель не считаю. И вот эти слова, известные тоже барона Мюнхгаузена из фильма соответствующего, «Вы улыбаетесь, господа, вы слишком серьезны, все
преступления,
глупости, да, и глупости и преступления делаются именно с этим выражением лица». Я это очень хорошо понимаю и считаю, что это очень важно, умение быть не слишком серьезным. И ведь смех, он действительно серьезность разрушает. Смех вообще страшное оружие, страшное. Вот можно выдержать, если мы возьмем, там, не знаю, какого-нибудь общественного деятеля, там, или, не знаю, даже вот, любого человека какого-то. Вот мы можем говорить гадости, мы можем... Он от этого только сильнее может стать. И даже его образ медийный, условно говоря, он может стать только сильнее и крепче. Вот. А если его начинают высмеивать, и это получается смешно, то здесь как-то начинают шататься какие-то важные такие вот основы, что называется. Смех – это очень сильное оружие. Поэтому, да, смех – это сильное оружие против гордыни. Например, вот я всегда...
Но смех над собой.
Смех над собой, да, смех над собой. Вот. Смех над другим – это тоже очень сильное оружие как бы против него, но уже вот... Ну, понимаете, опять, если я, родитель, посмеялся по-доброму над каким-то там поступком своего ребенка, я ему там, знаете, вчера буквально был свидетелем, как мой внук из состояния довольно сильного плача и огорчения перешел в смех. Вот, это было сделано его родителями так тонко и здорово, что я прям даже это, что называется, оценил, как они сумели не там, зажимать его, не утешать его, не еще что-то, а просто перевести его сильную негативную эмоцию в смех. И это сработало, это нормально. Мы же понимаем, что мы ограниченные люди, и мы выбираем не между там, грехом и безгреховностью. Мы выбираем, как нам поменьше грешить, условно говоря, если уж про рассматривать смех с точки зрения греха.
Ну, то есть мы можем сказать, следуя вашей логике, что смех – это, если угодно, там, инструмент или проявление какого-то человеческого внутреннего «я», внутреннего порыва, внутреннего движения нравственного, которое может быть как добрым, тогда это там, допустимый смех, так и злым, и не должно, тогда это недопустимый смех.
Ну, конечно, если он злой, он однозначно недопустим, а если добрый, то тоже, может быть, всякие вещи. Знаете, вот я в свое время, так, правда, вскользь, но занимался проблемами наркоманов. И меня тогда поразило еще, это было в конце 90-х годов, мы столкнулись с западными методиками впервые, сейчас, по-моему, это уже общее место, что они, собственно, таких наркоманов, сидящих на тяжелых наркотиках, они их переводили сначала на более легкие. И даже иногда на этом успокаивались. Они понимали, что вот вылечить этого человека практически невозможно. Но снять его с героина и перевести его на какую-нибудь марихуану или там на алкоголь, вот это уже большое достижение. Вот, и слава богу, он теперь там не умрет, он не будет впадать в какие-то там крайние состояния. Понимаешь, что да, вот мы перевели этого человека вот совсем какого харда куда-то на полегче. Вот. Вот то же самое как бы и здесь, и вообще в области греха, когда мы, это я уж как вот священник рассуждаю. Конечно, Господь говорит, будьте совершенны, как совершенен Отец наш Небесный. Но давайте сейчас поставим перед собой там реальные задачи. Вот человек находится там в каких-то... в тяжелых проявлениях. Давайте мы его немножечко, так сказать, подвытянем, приведем его в чуть-чуть более, опять вот это вам уже пас, в более естественное состояние, в более какое-то, в менее скотское хотя бы там. И здесь смех нам очень такой большой помощник.
Я вот наблюдал однажды за, как журналист, за работой Центра по реабилитации наркоманов. Они проходили так называемые 12 шагов, вот эта техника постепенного возвращения к себе настоящему, себе нормальному, себе во многом естественному, из такого противоестественного состояния. И одна из техник, которые наставники им предлагают, проходя мимо зеркала, скорчи себе самому смешную рожу. Зачем? А умей увидеть вдруг себя живым. Вот живым. Ты до этого времени, когда был под дозами, ты был мертвым. У тебя все атрофировалось, все чувствование твое атрофировалось. Да. А этим приемом, вот скорчить себе смешную рожу, ты как-то вдруг в себе самом обнаруживаешь то, что ты есть, что-то есть живое во мне, вот такое человеческое. А чем
да,
можно посмеяться?
В этом не есть, наркоманов.
В этом есть,
это очень
да,
правильное и сильное утверждение, очень важное.
Ну, если продолжить эту мысль, то можно ведь предположить, что определенное, ну, цитирую, смехотворство может быть очень действенным приемом в проповеди христианской. Ну, допустим, как риторический прием, как возможность привлечь внимание аудитории, сакцентировать какие-то моменты в проповеди.
Я думаю, что да, и я сам неоднократно, не знаю, прав я или не прав, вот честно не знаю, я много достаточно экспериментировал, если можно употребить такое слово, с манерой проповеди, даже храмовой, я не имею в виду проповедь вот уличную там или где-то еще просто перед какой-то аудиторией такое, даже в храме, и я, в общем, использовал этот прием, по крайней мере, заставляя людей, в том числе и бабушек там каких-нибудь, улыбнуться. Вот, ну, как сказать, до смеха, до колик там гомерических я никогда людей не доводил, но вот заставить их улыбнуться... Вообще, вы знаете, мы, христиане, к сожалению, подвержены, особенно вот мы, православные христиане, такому эффекту, который называется в светской культуре «забронзовел». Вот человек забронзовел. Я как впервые с этим термином столкнулся, когда один мой знакомый поднялся достаточно высоко по карьерной лестнице и перестал, так сказать, вот на равных общаться с теми, кто раньше были его друзьями. И вот ребята, так сказать, друзья, сказали, он говорит, Вася, ты забронзовел. Вот, то есть вот это вот ощущение, что ты не такой, как все, что ты вот действительно уже пора в бронзе твой памятник отливать. Мы сами себе, начиная ходить в храм, там, особенно там лет 5 человек походит в храм, и он уже забронзовел. Он уже святой, как, знаете, в том анекдоте. Я сейчас вот, ну, можно я скажу смешной анекдот?
Давайте, конечно, вот,
по
наконец-то.
Забронзовел, да, раз у нас о смехе, значит. Этот анекдот рассказывал мне ни много ни мало наместник Новоспасского монастыря, покойный владыка Алексей. Очень серьезный человек. Волк стал монахом. Вот, ходит у всех, просит прощения. Простите меня, там, извините, благословите. Приходит к зайцам, говорит, простите меня, зайцы, я много вас, так сказать, народу поел, я больше не буду. Вот, зайцы говорят, ну, конечно, волк, Бог тебя да простит, вот, ну и так далее, я ко всем ходил, к овцам ходил, еще кому-то, к гусю пришел, говорит, гусь, прости меня, вот, я не помню, по-моему, но я точно и гусей, наверное, когда-то ел, а если нет, то это мои родственники были, вот, а гусь на него шипит, волк опять, ну, гусь, ну, ладно, ну, прости, ну, я не буду больше, ну, вот, честно, я монахом стал, я теперь уже не такой, я покаялся, а гусь опять в общем, волк его съел. Вот, а он говорит, волк, ну ты чё, ты как вообще, ты, как ты мог его съесть? Говорит, а чё он на святого шипит? Вот.
Да-да-да.
То есть вот такой вроде бы юмор, да, мы вот сейчас улыбнулись с вами, даже немножко посмеялись, вот, он помогает нам чего-то понять и увидеть. Это действительно и в такой проповеди, вот, он может с помощью шутки, с помощью какого-то образа, мы можем очень много чего понять и почувствовать, как устроена жизнь, в том числе духовная.
Ну вот мы сейчас обсуждаем проблему смеха и юмора в плоскости все-таки пока в большей степени нравственной. И если я правильно понимаю, может быть, как-то так суммируя сказанное нами, что вот смех, юмор, вещи по большому счету сами по себе, ну, есть нечто ну, нейтральное. И в зависимости от того, куда оно поворачивается, в какую сторону человек его использует, опять-таки, все очень разнообразно, но это вот тогда мы можем оценивать как поступок или как некое движение души к Богу или от Бога. Но вот с чего начала Марина, что мне кажется очень важным, это смыкается в данном случае. Когда мы часто слышим о том, что Христос не смеялся, что там, можно вспомнить роман Умберто Эко «Имя розы», где весь сюжет закручен вокруг некого существующего якобы второго тома Аристотеля «Поэтики», где говорится о пользе смеха, и вот если все узнают об этом, то тогда, значит, рухнет вся христианская нравственность и так далее.
Серьёзная вещь.
Да, но это Умберто Эко. Вот. Мы говорим про то, что как будто бы вот есть какая-то недолжная, вообще не часть человеческой природы, не часть естества, что-то вот такое, то, что нужно отринуть, вот смех. А вот для подлинного человека, вот это не нужно. И мне кажется, как раз-таки здесь интересно разобраться, насколько это верно. Вот я часто этот пример привожу, но мы так или иначе к этой теме иногда подступаем в наших программах. Вот есть евангельские эпизоды, которые, как мне кажется, если в них вчитаться и представить их себе, они покажутся как минимум забавными. Вот я всегда говорю про Закхея, который полез на дерево. Ну, это, в принципе, смешно. Человек небольшого роста, крупный чиновник, залез на дерево.
Можно представить себе Чарли Чаплина картину.
Да. Или тут, например, я в беседе с одной своей знакомой такую от нее вот на эту тему мысль слышал, что вот эпизод, когда апостолы прибегают к Нафанаилу и говорят, мы нашли Мессию, он Иисус из Назарета. И Нафанаил так отвечает, слушайте, а может ли быть что доброе из Назарета? Что вы мне тут рассказываете? И подходя ко Христу, они приближаются, и Христос говорит, вот израильтянин, в котором нет лукавства. Ну, в принципе, тоже, если вдуматься в эту интонацию Спасителя, вот человек искренне не побоялся, сказал, что, ну, слушай, Иисус, ты из Назарета, какой ты Мессия? Если это увидеть вот так, в этом тоже есть какой-то, ну, если угодно, юмор. Вправе ли, как вам кажется, мы с этой стороны оценивать Евангелие? Как один священник сказал, юмор есть некий интерфейс, через который передается информация. И вот в данных эпизодах, например, Писание какую-то часть своего содержания до нас доносит тоже через ситуацию, ну, которая может вызвать улыбку.
Ну вот, знаете, я сейчас попытался быть максимально естественным и абсолютно отключиться от той традиции даже собственной, которой я вот эти эпизоды читал. Для меня все равно... Я при этом очень веселый человек, честное слово.
Вот. Это мы знаем.
И люблю сам посмеяться, есть такое дело. Но я все-таки в этих эпизодах, и не потому, что я вот это вот Слово Божие, Священное Писание, я вижу, что юмор все-таки, если и есть, то он на каком-то совсем десятом месте. И мне кажется, совсем не стоит его обязательно вот выискивать в Священном Писании, точно так же, как не стоит, мне кажется, например, размышлять, а занимались ли апостолы спортом. Там, или еще что-нибудь. Есть множество сторон человеческой жизни, которые Священным Писанием практически никак не рассматривается и не обсуждается. Ну, просто вот они есть и есть. И если мы не совсем забронзовели, то мы совершенно спокойно можем их в своей жизни оставить, вот, понимая, что у нас гораздо больше там, проблем духовных и нравственных, чем заботиться о вот этих самых, допустим, сторонах нашей жизни. Хотя, знаете, я, например, неоднократно видел, как люди, начиная с веселого смеха, там, с рассказов хороших анекдотов, которые помогают вот что-то понять в духовной жизни, через 2-3 анекдота, уже там, 4-й анекдот оказывался откровенно пошлым. То есть, действительно, смех, он снимает многие барьеры, которые человек вот выстроил. Некоторые из них стоило бы снять, а некоторые совсем не стоило. Вот. И когда мы смеемся, особенно когда уже начали смеяться, и уже там не можем остановиться, уже смех за смех, не просто вот посмеялись и пошли дальше над чем-то, а вот начинается такая вот ситуация. И уже мы можем... Я неоднократно видел, как что-то вот очень нехорошее происходило в этот момент. Вот точно так же, как с вином, в котором, на мой взгляд, пить можно, но точно нужно знать меру, да, с кем, когда, сколько там и так далее, в каком состоянии начинать пить, когда точно останавливаться, вот, с кем никогда не пить, вот. Если ты эту меру не знаешь, хотя вроде бы, да, вино тоже, вот, оно снимает какие-то барьеры, оно позволяет немножко расслабиться, оно Священное Писание говорит, вино веселит сердце человека, вот, но точно совершенно мы знаем, сколько зла может принести вино. То же самое и со смехом, мне кажется, что смеяться право не грешно, да, как классик сказал, над тем, что кажется смешно, но при этом надо четко знать меру и останавливаться, не распускаться, и понимая, что вот, это знаете как, вот я сейчас вообще страшную вещь скажу, я считаю, что вот для не, как бы не монаха и в какой-то ситуации, вот я нахожусь сейчас в студии, вот Константин сидит замечательно, вот Марина, и я так, знаете, могу Марине глазки строить слегка, вот, то есть такой, знаете, легкий флирт какой-то начинается, в этом нет чего-то прям особенно страшного, только не бейте меня сразу камнями, но стоит чуть-чуть переступить какую-то вот эту самую границу просто между приветливой улыбкой, между там какими-то добрыми словами, между комплиментом. Марина, как вы хорошо сегодня выглядите. И мне приятно, и вам приятно. Ну, как бы я надеюсь, что я не слишком страшен, чтобы вам мой комплимент был совсем неприятен. Но вот еще чуть-чуть ты пройди, и ты понимаешь, ты уже перешел какую-то границу. То есть есть вещи, в общем, естественные для нашей жизни, в том числе и для жизни христиан, как бы у которых вот в малой дозе или зная меру, они нормальные. А когда меру ты нарушаешь, они становятся очень разрушительными. И смех, он может быть очень разрушительным.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в Светлом вечере протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма сорокамучеников Всевастийских, главный редактор портала «Наследник онлайн», в студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».